Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что при въезде туристов в Ивановскую область будут требовать справки о вакцинации. Пока это только в Ивановской области, но все мы помним, что подобного рода ограничения были год назад. Поэтому эффективность таких мер обсудим. Минтранс России предложил поднять тарифы на платных трассах, причем предложение по ценам довольно существенное, и суммы там прописаны тоже существенные, это обсудим. После информационного выпуска про судебных приставов поговорим, как повысить эффективность работы приставов, потому что судебным приставам готовят цифровизацию, такая заметка сегодня в газете вышла. Должников найдет фактически искусственный интеллект, будем разбираться, что же там такое. И в конце... мы с вами поговорим на тему того, что спрос на курьеров в России за год вырос в 5 раз. Будем говорить о том, кто идет в курьеры, какие зарплаты у курьеров, как изменилась работа во время пандемии, есть ли дефицит кадров. А самое главное, интересно, критерии эффективности этих работников. В «Умных парнях» у нас сегодня господин Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Будем говорить как раз про логику регионов о введении ковид-ограничений. Будем говорить про то, что сейчас любопытные очень новости. В Татарстане выступили против закона об отмене должности президента республики. Будем говорить про отношения между государствами, потому что выборы в Узбекистане так давно прошли, так что подключайтесь, стрим в Ютубе тоже будет. А сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Сколько нам Яндекс? 5 баллов, кстати, Яндекс показывает. Движение в городе рабочее, временами сложное. Пробка, кстати, более-менее рассосалась, насколько я понимаю, на Тверской-Ямской, потому что там был пожар в одном из домов. Но сейчас я смотрю, уже никаких пометок специальных карты нам не делают. Так, по третьему транспортному кольцу пробка традиционная от шоссе энтузиастов до, правда, обычно она тянется до... Савеловская эстакада, а сейчас нет, до Хорошевского шоссе. По внутренней стороне, по внешней стороне от Кутузовского проспекта до улицы Косыгина вам придется постоять. По внутренней стороне на юге тяжеловато, в районе в районе метро Тульская, конечно же. Есть затруднения на Садовом кольце от Курского вокзала. На удивление, Таганка более-менее ничего сегодня. От Курского вокзала пробка до Сухаревской. А на юге в районе метро Добрынинская. Тут традиционные затруднения. По МКАДу скажу вам, внутренняя сторона примерно от Восточного Измайлова тормозит. И пробка эта тянется до Дзержинки примерно. Так, по внешней стороне после Ярославского шоссе небольшое затруднение. И есть пробка между Алтуфьевским шоссе и Ленинградским.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь говорить про требования, которые, в частности, вводит Ивановская область на контрольных пунктах. Во-первых, там будут контрольные пункты. И при въезде тех, кто не зарегистрирован на территории Ивановской области, у них будут требовать справки о вакцинации. В новостях употребляется термин «туристы». Но, видимо, если кто-то вдруг решил нерабочие дни провести за пределами своего региона, так вот с Ивановской областью возникает проблема, потому что там будут контрольные пункты, и члены организованных туристических групп обязаны предоставить сертификаты о сделанной против коронавируса прививке. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин. Мы помним, что в прошлом году тоже такие ограничения вводились и в Ивановской, в том числе, области, и в Рязанской области особый режим был. Но мы знаем из новостей, что, например, авиабилеты раскуплены во все и билеты на поезда во все самые такие туристические привлекательные городки Российской Федерации, которые не так далеко от Москвы и Питера находятся. Виктор Ларичев с нами, врач-вирусолог. Виктор Филиппович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эффективность таких административных мер уже можно оценить с учетом того, что это было год назад?
Нет, конечно, сейчас все совсем по-другому, я бы сказал. И эффективность их оценить нельзя, но, на мой взгляд, это единственный нормальный способ инициировать людей к вакцинации.
То есть хочешь ехать, прививайся.
Да, да. По-другому, видно, не получается.
Ну вот я читаю, еще на въезде в Севастополь тоже выставят фактически блокпосты для проверки сертификатов о вакцинации. Здесь же важно еще понять, а с вашей точки зрения, вот как вирусолога, чтобы возникли такие санитарные, ну, не заградотряды, конечно, как это правильно назвать, в общем, санитарный кордон, но его нужно вводить ситуативно, там, на время, например, нерабочих дней, или все-таки в условиях такого серьезного распространения коронавируса нужно, чтобы это было максимально долго?
Нет, это, конечно, нужно будет в каждом отдельном регионе нужно по-разному смотреть. В Москве это нужно максимально долго. А в те регионы, в которые люди поедут отдыхать, хотя их просили не ехать отдыхать, а сидеть дома, это ограничение вводится не для того, чтобы ехали отдыхали, а для того, чтобы разделить людей, чтобы они не заражали друг друга. И в этих регионах придется делать только на время, пока можно приехать. Как только туда нельзя будет приехать, то есть надо будет идти на работу, можно будет кордон выбирать.
Виктор Филиппович, еще важно понять. Вот человек, например, собрался, ну, вот, к примеру, в Севастополь, он хочет поехать на следующей неделе. Прививки у него нету. И, допустим, он первую прививку сделал. Вот эффект все-таки достигается, или это получается, ну, действительно административная мера? Лишь бы, чтобы было... вторую прививку, чтобы у него был сертификат о вакцинации. Через какой момент достигается эффективная защита?
Я думаю, уже через неделю после второй вакцинации уже защита. Она в большинстве случаев, она и после первого укола, так скажем, появляется. Но уж после второй, через неделю уже наверняка будет иммунный ответ. Ну, если хотя бы не заболеть, но снизить риски тяжелого осложнения.
Риски тяжелого осложнения. И насколько я понимаю, некоторые люди собираются уезжать в другие какие-то города, ну, может быть, действительно как отпуск это воспринимает. А с другой стороны, есть вариант выехать из города, сняв домик где-то в там, соседнем или через регион, например. Вот такая мера защиты, с вашей точки зрения, все-таки эффективна?
Да, такая мера эффективна. Я думаю, что уехать в деревню... Да, вполне, если там ограничится круг общения, особенно для детей, то да, это будет эффективно.
Угу. Да, хорошо, благодарю вас, Виктор Филиппович, принято. Виктор Ларичев был с нами, врач-вирусолог, говорит, что все-таки эффективны подобные меры, когда санитарные кордоны выставляют это... объективно это оправдано, с другой стороны. Вот. А если уж куда-то хочется поехать, тогда уж, что называется, снимать, например, домик где-то, но не гулять по городам весим, вот, а сидеть где-нибудь в лесу, в домике. 7373-948, телефон прямого эфира. Только вакцины, никаких ПЦР-тестов. Разговаривал с другим врачом, работает в красной зоне в Ивановской области. Без вакцин народ умирает, лечить не знаем как, говорит Эндрю. Давно пора, а то туристов из-за границы гнобили, тесты заставляли сдавать, а по России поезжай как хочешь. Но это к вопросу организационных мер. С вашей точки зрения, все-таки, вы приветствуете такие меры? Сами вы поедете в эти нерабочие дни, то есть, условно, вы воспринимаете нерабочие дни как вариант отпуска, и вы куда-то поедете. Вот давайте так, вы куда-то поедете, мы не говорим про дачу, которая у вас есть, или домик в деревне. Мы говорим конкретно про то, что вы, например, поедете там, в города Золотого кольца, ну, погулять, условно. Вы воспринимаете нерабочие дни как отпуск, и вы поэтому планируете условно-туристическую поездку. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы это не воспринимаете как нерабочие дни. Отпуск и варианты туристической поездки. Вы будете сидеть дома или максимум на даче. 134-21-36. Итак, 134-21-35. Для вас нерабочие дни. Это, что называется, вариант отпуска и возможность поехать куда-нибудь как турист. 134-21-35. Нет, вы будете сидеть или дома, или на даче. 134-21-36. А я в Турцию поеду. Там для местных вообще комендантский час, говорит Григорий из СПБ. Как по мне, мера правильная, адекватная. Вообще нужно идти дальше. Сажать на самолет, в поезда людей по сертификату вакцинации или ПЦР. Причем сажать что на внутренний рейс, а что на внешний. Но это реализовано во многих странах. Насколько я понимаю, например, во Вьетнаме. Даже внутренние авиаперевозки, хотя страна, по-моему, для международных рейсов сейчас закрыта, вот, но на внутренних перевозках там все очень жестко. То есть в ряде стран такие меры реализованы. Я не воспринимаю как выходные, я буду работать, говорит Давид. Нет, я не говорю же о том, что, да, многие будут работать. Но если у кого-то удаленка, кто-то, например, решит, ну, условно, из Москвы в Нижний Новгород, например, поехать. Или из Москвы в Петербург поехать. Там в гостинице сидеть, ну, а по ходу дела гулять. Вот как-то так. 7373948. Перед самой пандемией купил дом, и я теперь живу, как на курорте, говорит Виталик. Пишут, что на Украине тоже сажают сертификат, а вам что, хуже, говорит Виталик. Я не готова сравнивать хуже, лучше и так далее. Здесь речь вообще не об этом идет. Речь идет о том, как вы лично сами воспринимаете нерабочие дни и с вашей точки зрения все-таки вот такие меры, введение таких временных санитарных кордонов, хотя кто-то действительно употреблял вариант заградотряда, где-то я встречала это, но понятно, что это не совсем правильно звучит. Вот. И речь просто идет о том, что санитарный кордон выставляется, да, как блокпосты фактически. 7373948, но, пожалуйста, хотите к нам паспорта вакцинации. Предоставьте и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло. Здравствуйте, добрый день. Алексей, Москва.
Да, Алексей, слушаю вас.
В летний период, может быть, конечно, кто-то поехал. А так, в практике своей личной, осенью дома, ну, максимум, там, когда что от Москвы, рыбалка, что-то выйдет того. Дача как бы уже немножко понадоела даже по сезону. А вы мне скажите, пожалуйста, вопрос,
да,
если можно, кто знает. Лучше прививаться людям, которые переболели ковид, или не переболевшим?
А по-моему, и тем, и тем. Ну, по крайней мере, как говорил у нас представитель НИИ эпидемиологии господин Горелов, можете в стрим еще раз найти, который у нас есть в Ютубе, он приходил в «Умные парни» не так давно. Педиатр Тимаков тоже приходил, тоже в «Умных парнях» можете найти стрим, послушать еще раз эфир. Прививаться советуют и тем, и другим. Вот, и кто переболел, и все, пусть все равно сделают через некоторое время прививку, и те, кто не болел, тем более, что прививка. Так, 177-й, почему вы каждый раз в эфир мне пишете, и этот народ победил фашизм? Да, этот народ победил фашизм, представляете? Вот, а еще этот народ победил эпидемию полиомиелита. А еще этот народ победил эпидемию оспы. И этот народ побеждает, вы представляете? Побеждает. Москвичей не пускать из Москвы за город только через вакцину, пусть сидят в городе, говорит Эндер. Ну, так не получится, вы помните, прошлый год, насколько я понимаю, все-таки эта мера, ну уж я не знаю, насколько она сейчас рассматривается или не рассматривается, но по факту с Москвой областью вообще сложно, потому что де-факто, а не де-юре, это один регион, потому что люди ночуют в Подмосковье, в том числе в загородных домах, а едут работать в Москву. Вот. Всех победили, понятно. Собянин, писаем москвичам. Ага. Так. Зачем вы мне панораму шлете, Игорь? Я в новостях не первый год работаю, поэтому умею фейки от нефейков отличать. Так, у меня два сына, 19-17. Оба переболели, после этого оба привились. Хвост не вырос, все норм, говорит Эндрю. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Да, алло. Здравствуйте, Евгений. Ну вот,
да, Костя.
Мы пока решаем, потому что мы работаем.
Так.
Вот, но ситуация дурацкая. Школа, детский садик не работают.
Нет, подожди, садики, дежурные группы же в садиках.
Ну, нам сказали, что дежурная группа будет при том условии, если мы работаем в госпредприятии, и нам это госпредприятие справку даст. Мы частная компания, но справку мы не получим никак.
Так что это...
И, в общем, мы чего думаем? С детьми мы свихнемся здесь сидеть, поэтому мы поедем, познакомимся с моим поставщиком с Тульской области, к нему съездим в гости, пообщаемся с детьми, прогуляемся по великому городу-герою, сходим там в музей. Кстати, у них никаких ограничений вообще нет.
Ага, в Тульская область.
Понятно. Да, вот я сегодня с ним с утра списывался, как раз говорю, мы приедем, он, да без проблем, у нас все окей.
Да, спасибо, Костя, видите как, ну, правда, вот с группами, хотя вы вроде бы в Москве, ну, не знаю, может быть, в каждом саду индивидуально, но, насколько я знаю, там основное условие, чтобы оба не были на удаленке, а уж в госпредприятии человек работает или не в госпредприятии, я думаю, что можно в департаменте уточнить. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Евгения.
Да, здрасте.
Смотрите, ситуация какая.
Да.
Меня зовут Александр.
Да.
Вот, если эти кордоны будут, как в прошлом году были, то это никому, в общем-то, не надо, честно говоря.
Да, потому что
в прошлом году
я
путешествовал во времена карантина через Ивановскую область, ну, по работе. Вот, соответственно, меня остановили там сотрудники ГИБДД.
Так.
Просили там, вам сейчас надо будет написать, как бы, ну, то, что вы две недели соблюдать карантин будете. Я говорю, я не еду в Ивановскую область, я еду в Костромскую. Они сказали, ну тогда счастливого пути.
Транзит. Все, до свидания. Понятно. А там даже дальше не проверяли. Да, Александр.
Дальше не проверяли.
Спасибо.
Принято.
Ну, это понятно, что сотрудникам ГИБДД тоже непросто, вы же понимаете. Вот, и невозможно в такой маленький срок, совсем небольшой, отстроить такую систему, чтобы действительно проверяли, транзитник вы через область или вы не транзитник. Потому что, ну, я не знаю, условно, вы едете из Москвы в Переславль, например. У вас там маленький-маленький участок Владимирской области. Маленький-маленький. И что, для этого специальный кинпропуск? Ну, этого же не будет никогда, никаких пропусков и так далее. Просто же здесь речь идет о вашем внутреннем ощущении, как вы это воспринимаете. Судя по тому, что раскупили ЖД-билеты, авиабилеты, и, в общем-то, люди там в гостинице тоже бронируют. Скорее всего, многие так воспринимают. Хорошо это или плохо? Это на совести каждого. В любом случае, кто-то говорит, зачем мне в городе сидеть, если есть возможность работать удаленно, взять детей, снять дом, например, и пусть они там бегают, чтобы там квартиру не разнесли, да? В этом логика определенно есть. Другое дело, музеи-то будут, опять же, там работать, да? Ну, правда, по QR-коду или как, где как. Вот, поэтому не все так однозначно. 25% воспринимают как отпуск, а 75% он говорит, нет, будем сидеть дома или на даче.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтранс предложил поднять тарифы на платных трассах. Максимальный размер платы может вырасти на 40-70%. Таким образом, станет возможной окупаемость дорожных проектов госкомпании «Автодор», говорится в проекте постановления правительства. В документе от 2016 года максимальный размер платы за проезд по федеральным автотрассам и искусственным сооружениям установлен на уровне 3 рублей за километр. По подсчетам ведомства, средняя цена проезда по платной дороге в Европе при учете уровня покупательской способности в России составляет 3 рубля 59 копеек за километр. Согласно новому проекту, максимальный размер платы за проезд по обустроенным «Автодором» федеральным дорогам предлагается повысить с 3 до 5 рублей за километр, по искусственным сооружениям с 21 рубля до 29 рублей за километр. Екатерина Решетова с нами, старший научный сотрудник Центра экономики и транспорта Высшей школы экономики. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Скажите, а целесообразность в этом все-таки есть? И какое решение, какие риски несет это решение, эти планы?
Ну, целесообразность, в первую очередь, связана с тем, что планируется создать наиболее привлекательные условия для привлечения частных инвесторов в дорожные проекты. То есть увеличить темпы строительства автомобильных дорог за счет привлечения частных инвестиций. Соответственно, понятно, что инвестору всегда привлекательный тот проект, где прибыль может быть больше. Вот. Это первый момент. Риски, ну, в общем-то, понятно, какие риски нам, как пользователям, всегда хочется, ну, возможно, дешевле проехать по автомобильной дороге. И существует риск того, что при каком-то там достаточно высоком уровне тарифа спрос достаточно сильно упадет. И в этом случае прибыль также не получится получить в связи с тем, что, в общем-то, мало количество людей поедет. Обычно производится какой-то бизнес-расчет перед тем, как принимать или повышать какие-либо тарифы, вот где примерно моделируется, какой уровень спроса может быть при том или ином уровне тарифа.
Екатерина Михайловна, но понятно, существует условно бухгалтерский подсчет. Я придумаю сумму X, чтобы привлечь какого-то конкретного инвестора, например, и бизнес-план ему нарисую. Но с другой стороны, когда платные трассы в России сравнивают с платными трассами в Европе, и поэтому говорят, что надо, как в Европе, например, подороже сделать, но это же немного лукавство, потому что инфраструктура...
Это абсолютно некорректно.
Сравнение.
Вот.
Сравнение
Насколько
корректно.
Я понимаю, да, сравнение некорректно с европейским, да, потому что я насколько я понимаю, что вот в данной конкретной ситуации идея именно стоит в том, чтобы привлечь частных инвесторов, не чтобы сравнять с тарифом в Европе, вот, а чтобы посмотреть, насколько можно повысить, чтобы не сильно потерять, допустим, выручки, да. Это первый момент.
Да.
А второй момент, если говорить про Европу, так там, ну, просто настолько развита сеть автомобильных дорог, вот, что с помощью тарифов зачастую регулируется, может быть, у нас вот в этом плане хотят с Европой сравниться, регулируется транспортный спрос. То есть если на какая-то дорога более загруженная, на ней устанавливает повышенный тариф, и на другой там дороге, допустим, тариф меньше. И таким образом перераспределяют просто, чтобы все автомобили не ехали на более загруженную дорогу. Но если в нашей ситуации, когда дорога, она, как правило,
одна,
ну, либо одна единственная, либо, да, есть там какой-то дублер не очень, не в очень там хорошем состоянии, ну вот, то тут, конечно, выбирать не приходится, к сожалению.
А я правильно понимаю, что, ну, с точки зрения госкомпании у нас проблема с привлечением частных инвесторов, потому что это очень долгие деньги с непонятным сроком окупаемости?
Да, это долгие деньги, сроки окупаемости не всегда понятны. Плюс, да, существуют еще различные вот форс-мажорные обстоятельства, вот, когда люди, в принципе, никуда могут не поехать. Вот, либо спрос будет предельно низкий. Вот. Но, как правило, опять же скажу, вот почему государство этим озаботилось, потому что в большинстве концессионных соглашений так или иначе существует гарантия для инвестора минимальной доходности. И если инвестор не получает какой-то доход, то государство ему просто компенсирует из бюджета. Вот, то есть тут, ну, максимальная как бы защита инвестора от рисков, она и так существует. И тут возможно, что государство озаботилось именно тем, чтобы самому не сильно терять.
Понятно. Да. Спасибо большое, Екатерина Михайловна. Принято. Екатерина Решетова была с нами, старший научный сотрудник Центра экономики и транспорта Высшей школы экономики. Что, товарищи, давайте с вами поговорим. 3,5 минуты у нас есть. Готовы ли вы платить больше или нет? Или вы будете, вот кто-то написал, будут через деревни ездить в любом случае. Ну вот не знаю, а поедете вы через деревни, если, например, пробка, вот ситуация какая, да, пятница, пробка, в машине дети, кричат, периодически их рвет от этой пробки, укачивает, значит, жена на вас кричит, еще что-то, с кем-то вы там ругаетесь, при этом едете через эти деревни и говорите, ну, его лучше заплачу условный там, 500-600 рублей и поеду по платки в объезд, но все равно быстрее. 7373948, телефон прямого эфира. А дороги-то будут как в Европе, Владислав Федорович спрашивает. В том-то и дело, понимаете, что в качестве обоснования приводится модель того, как это работает в Европейском Союзе, но с точки зрения бухгалтера, там дороже, значит, и мы, наверное, можем. Это же привлекает инвесторов? Привлекает. Чем дороже, тем лучше. Но с другой стороны, а заправки? А какие-нибудь туалеты? А магазины, освещение этой дороги, в конце концов, освещение этой дороги, защита от колейности, лучшее полотно, проблема вон там до сих пор же существует, насколько я понимаю, на платной Ленинградке, там сужение есть, 7373948, все равно ты встаешь в эту пробку, и все равно ты платишь деньги, но при этом быстрее приезжаешь не сильно, чем если ехать по обычной дороге, по бесплатному дублеру. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло. Да не молчите вы, что вы так боитесь. Алло, здрасте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Вадим.
Да, Вадим.
Вот я живу на ЦКАД, около ЦКАД. Ага. Я вижу всю бессмысленность и абсурд вот, кое-какого строительства. Вот ее построили, она стоит пустая. Я вам про другое хочу сказать. Вы правильно перечислили все эти причины, я вот как одним предложением. Дорогу, эксплуатация дороги – это дело дорогое. Если по ней ездит недостаточно транспорта, ну, ее содержать это безумие просто. Понимаете, чистить зиму от снега, там все вот это все, что вы сказали. Ну, какой смысл строительства, если эти дороги будут проходить...
Послушайте, ну, ЦКАД... Что эти дороги будут проходить?
Ну, ЦКАД – это афера, это ладно.
Да какая афера? Подождите, нет, ну, я не согласна с вами. ЦКАД, мне кажется, я тестила ЦКАД. Вот, никто мне не платил за то, чтобы хвалить ЦКАД. ЦКАД – дорога хорошая. И действительно, даже если ты делаешь крюк в 100 километров, но там, чтобы по МКАДу не ехать, вот, это все равно удобно. Но другое дело, товарищи, что ЦКАД не надо воспринимать как трассу, которую построили для нас с вами, то есть для любителей автомобилистов. ЦКАД построили, по сути, для, как это переводится по-русски-то, для большими, в общем, большегрузов, для большегрузов придумали, построили ЦКАД. Да, конечно, дорого, еще что-то, но это же удобно, в конце концов. ЦКАД – это удобно, и построили его для того, чтобы по МКАДу и по бетонке не ездили. Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Для строительства дорог у нас есть бюджет. Налоги всякие по обычным автомобилям все равно мало, говорит Виталий. Их строят за бюджет. Готов, Игорь говорит. Это очень удобно. Быстрее, безопаснее, комфортнее, светлее. По крайней мере, на М4. Так, коротко вас послушаю, 5 секунд. Алло, здрасте.
Добрый день, Владислав.
Москва. Да, Владислав.
Мне кажется, единственная здравая мысль, которую высказала ваша гостья, это то, что они решили, а давай поднимем и посмотрим, а будут ли брать.
А, будут ли брать? Ну, все равно, про потребителей-то. Главное, чтобы в этом бизнес-плане про потребителей не забыли. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, несколько еще ваших сообщений. Перевозчик говорит, да ладно, много вы большегрузов на откат-то видели? Фирмы-перевозчики не подписывают расходы, хочешь ехать, плати сам. Перевозчик, это же другое дело. Я вам не говорю, понимаете, проект строительства ЦКАДа, цель его была именно разгрузить МКАД. Именно такая цель. А то, как это реализовано, это уже второй вопрос. Почему эти большегрузы не ездят в таком количестве, в котором они все равно ездят ночью по МКАДу или как обычно они ездят? То есть идея была какая? Чтобы Москва перестала быть транзитным городом. Вот в чем дело. Поэтому так долго строили ЦКАД. А, соответственно, то, как это реализовано и почему это для многих компаний так дорого, это уже второй вопрос. Вот в чем дело. Ведь сама идея платных трасс, она неплоха. Важно понять, как реализовывать этот проект, чтобы он не вызывал вопросов и чтобы, самое главное, этим пользовались. Учитывая экономический кризис, откуда автомобилистам-перевозчикам взять деньги? Это означает дополнительное подорожание товара. Ну, это очевидно совершенно, Виталий. Это все равно платит потребитель в конечном итоге. Раньше я выгадывал, в какое время выезжать на юг, а теперь из Ногинска под СКА до М4 в любое время, говорит Пазик. Да, Пазик, если вы готовы платить. Одно дело, что условно раз в год или раз в полгода, это классно. Но с точки зрения, например, там, глобального пользования этой инфраструктуры, это странно. Если человек каждый день, например, ему надо через эту трассу ехать, это большие деньги. А если раз в год, понятное дело, что это удобно, конечно. И вы говорите, и хвалите, ровно так же, как и я хвалю, когда там, не знаю, 3 раза в год, может быть, воспользуются ЦКАДом. Ну и заплачу, вот тот счет пришел, там, не знаю, сколько рублей, 600, по-моему, не знаю. Вот. Но вопрос-то в другом. Вопрос в том, насколько вы готовы все-таки платить и регулярно платить, тем более пользуясь этой трассой. В такую ситуацию попадают, например, жители Солнечногорска, правильно? Или Зеленограда, правильно? Они же выкладывают довольно кругленькие суммы, пользуясь платной Ленинградкой. Выкладывают. Но предел существует или не существует? 7373948, вас слушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте. Это вам перевозчик звонит, уважаемый ведущий.
Да, да, перевозчик.
Вы посмотрите, что происходит
что?
На сайте там.
Ну?
Фур нету, людям очень дорого, а дорогу...
Я только сейчас, перевозчик, подождите, вы не слышали, вы, видимо, дозванивались и не слышали то, что я говорила. Еще раз скажу, что идея строительства ЦКАДа заключалась в том, чтобы Москва перестала быть транзитным городом. И чтобы фуры ездили под ЦКАДу. А почему фуры под ЦКАДу не ездят? Это второй вопрос. В том числе к тому, кто формирует тарифы. Вот в чем дело. Но за это, скорее всего, отвечают разные люди, понимаете, разные отделы. Вот. Там работают разные компетентности люди, которые говорят, да пусть платят. Другие говорят, да они не будут ездить. Говорят, ну все равно пусть платят. Им же ездить негде. Нет, пока не могут ездить. Но выбирают другое время, например, чтобы по этой дороге не ехать, а ехать по другой, но бесплатной дороге.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про судебных приставов давайте теперь поговорим. Федеральная служба судебных приставов намерена потратить на цифровую трансформацию своей работы 11,5 миллиардов рублей. И это до 2023 года. ФССП планирует подключить искусственный интеллект к поиску должников и сбору информации. К 2023 году 80% решений службы должны приниматься автоматически. А личная работа с гражданами будет занимать не более 10 минут на каждого. На развитие цифровых сервисов, да, потребуются такие суммы. В частности, на разработку мобильных АП... РМ, не очень понимаю, что такое. В общем, выделят 380 миллионов рублей на закупку видеокамер, планшетов, регистраторов, с которыми работают приставы, должны быть потрачены 365 миллионов рублей, сказано в документе. Александр Толмачев с нами, доктор юридических наук, зампред Союза юристов Москвы. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, привет.
Скажите, пожалуйста, а техническая оснащенность, точнее, недооснащенность, это основная причина, почему служба судебных приставов работает не так, как хотелось бы?
Ну, давайте по порядку.
Давайте.
Во-первых, надо вспомнить и рассказать нашим радиослушателям, где мы живем. Мы живем в стране, которая называется «Страна капитализма», причем капитализм, который попал уже в высшую свою стадию, в стадию глобализма, то есть такой финансово-ростовщический глобальный капитализм. В этом самом капитализме на сегодняшний день главный прогресс заключается не в том, чтобы оказывать нам, с вами, гражданам, какие-то услуги. Ну, неважно, там, начиная от ЖКХ и оканчивая там судебными услугами. Но в первую очередь это прогресс цифровой и денежный. Поэтому что происходит с нашими, например, структурами, которые должны были заниматься нашими естественными проблемами? Они выходят в так называемую цифровую экономику, или еще модное слово «интеллектуальную экономику», и говорят, что, вы знаете, мы сегодня все ушли в цифру, и поэтому вообще придет время, когда вместо человека принимать решение будет какой-нибудь робот или искусственный интеллект. И в связи с этим мы сейчас переходим в новую оснащенность. Естественно, это речь идет не о каких с нами вашими интересами, идет речь просто об освоении очередной порции бюджета. Поэтому нужно четко сказать, что в системе глобализма любая попытка что-то реорганизовать приводит только к тому, что появляются новые деньги для тех, кто изыскивает такое модное слово, внутренний резерв.
Но, Александр Васильевич, понимаю вас, о чем вы говорите, но с другой стороны, частный случай, вот судебный пристав, у него там, я не знаю, по алиментам, например, да, самая распространенная история в Российской Федерации, там на одного пристава, я не знаю, 3000 заявлений, а вот он физически это все разгрести сам не может, и в итоге задержки платежей происходят, или вообще никакой оплаты нет. И он говорит, дайте мне искусственный интеллект. Пусть он обрабатывает эти заявления. Такая схема не работает?
Нет, к сожалению, это такое лукавство. Дело в том, что вам говорят не совсем правду, и не только не полную правду, а вообще не совсем правду. Дело в том, что, как вы думаете, пока у нас не появилась служба судебных приставов, а она появилась не так давно, кто занимался всеми этими вещами? Взыскивали, извините, либо частные лица, которых нанимали, или сейчас по определению суда, либо сами граждане, которые занимались поиском этих самых своих должников. Вы знаете, судебные приставы вообще были не нужны, и я помню советские времена, мы даже таких и не знали, и не видели, и все это было в порядке, даже в 90-е годы их не существовало. Угу. Как появились только эти ребята, могу сказать, так как я сам занимаюсь судами, то каждому этому самому приставу ты должен четко понимать, что требуется обязательно к сумме долга прибавить еще 7%, они только официально берут 7% денег от суммы, которую они взыскивают, но на самом деле создание вот такой вот неразберихи и попытки объяснить, что я один, а вас много. Uh-huh. Это, знаете, как в магазине в нерадивом, когда продавщица говорит, вас много, я одна. Так вот, здесь происходит создание такого дефицита, а потом так называемая индивидуальная работа с индивидуальными правильными клиентами. То есть, грубо говоря, ты подходишь с левой стороны и предлагаешь за некое вознаграждение заняться только тобой. Вот к чему это все приводит. Это обычный бизнес. Понимаете, какая штука?
В службе судебных приставов существуют такие схемы.
Не просто существует, а существуют огромные даже компании так называемых решальщиков, которые работают вместе с этими самыми нашими любимыми приставами. И никуда ты от этого не денешься, потому что мы живем в системе капитала. А если мы хотим сказать, что вот цифровая экономика что-то улучшит, неправда, улучшит только цифровые показатели. Будет нарисовано, что, вы знаете, было рассмотрено не 10 тысяч обращений, а 20 тысяч обращений в электронной форме. А результат будет какой-то? Нет, будет тот же самый, даже еще хуже.
Ну, подождите, работают же, например, жалобы, подталкивание приставов через суд, чтобы они работали. Более того, бывает же так, два района, разные отделы судебных приставов. И один работает в срок, другой нет. Значит, значит, все индивидуально?
Это никаким образом не связано ни с цифрой, ни с интеллектом, ни с чем. А это чем? Связано просто с тем, что человек достойный, приличный или неприлично недостойный. Вот и все. Или умелый, или неумелый, грамотный, неграмотный, знающий, не знающий. Понимаете, когда набирают в эти структуры людей, которые свои задачи ставят не служение закона и служение граждан, а совершенно другое, но мы понимаем с вами, что это другое, служение капиталу, например, то, к сожалению, что ты от него хочешь? Вот он такой. Вы никогда не обращали внимания, кто сегодня служит, например, в правоохранительных органах? Если даже сравнивать с 20-летней, 30-летней давностью этих самых людей, вы просто будете разочарованы. То же самое происходит в налоговых органах. Люди, которые не понимают даже законов Российской Федерации, они не знают, как их правильно толковать, трактовать. И у них нет знаний, и на самом деле им знания не нужны. Все уходит в цифру, якобы считается, что некий большой начальник на самом верху принимает решение, и, знаете, как бог и царь, и герой, все закреплено.
Александр Васильевич, да? Хорошо, а другой момент. Смотрите, сравнение с тем, что, например, больше цифровизации стало в системе там, сбора или фиксации правонарушений, сбора штрафов, фиксации на правонарушений на дорогах. И, соответственно, это же, ну, по сути, каким-то образом упорядочило работу сотрудников ГИБДД или все-таки нет? Или это сравнивать нельзя? Конечно, эффективность работы ГИБДД и приставов?
Нет, дорогие мои, это обогатило этих самых людей, потому что, вы поймите, никакие эти видеокамеры, это не являются структурами, связанными с органами власти. Это частные системы, это частные структуры, которые на аутсорсинге работают с этими самыми нашими правоохранителями. Могу сказать, что если вы сравните, например, видеокамеры на дорогах, допустим, той же Германии или Франции, они стоят на тех местах, где, в общем-то, возможно правонарушение или опасность. А когда вы смотрите, что у нас на одном участке дороги, там, неважно, там, на 500 метров стоит.
Тренога стоит, камер, понятно.
Ну, никакого отношения так безопасности не имеет. Вы поймите, это имеет отношение только к деньгам, к бизнесу. Вот и все.
Спасибо, Александр Васильевич. Да, принято. Александр Толмачев был с нами, доктор юридических наук, зампред Союза юристов Москвы. Говорит, никак не поможет это. Никак не поможет. Так, кто-то тут говорил. Ну, как можно сравнить советские времена и сегодняшние? Объем операций юридических оснований-то вырос в разы, говорит Игорь. Вы про вакцинацию... Так, нет, про вакцинацию не будем спрашивать. Вот, но с другой стороны, а чего вы так, значит, говорите, что... Почему такие объяснения? В любом случае, есть же юридическая практика. Ну, слушайте, если бы не было бы вопросов к службе судебных приставов, если бы, например, у нас не было таких больших долгов то по как раз по ЖКХ или долгов по тем же самым алиментам, как говорит Алексей Морозов, что алименты — это ваша боль. Нет, Алексей Морозов, это такая, скажем так, это боль многих женщин в Российской Федерации, иначе у нас бы не было 100 миллиардов, по-моему, рублей долгов по алиментам. Вот. Но при этом можно же сравнить действительно работу службы судебных приставов. Вот скажем так, вы сталкивались или вы сотрудник службы судебных приставов? Позвоните, пожалуйста, раскрывать номеров не будем, имен тоже, можете придумать другое. И объясните, в чем все-таки загвоздка? В чем загвоздка, когда один районный пристав работает четко как часы, а к другому через суд приходится обращаться и подталкивать его? И только после этого, может быть, он обратит внимание на ваше заявление. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав, слушаю вас.
Да, ну мне сказать не получится, мне такси знают, сталкивался с работой судебных приставов.
Так.
И по службе, и в принципе так, пару раз с ними сталкивался. Слушай, для того, чтобы приставу, скажем, оформить простейший материал, да, ну, по изъятию, то есть к нему приходит исполнительный лист.
Да.
То есть ему нужно написать кучу макулатуры.
Конечно, разослать, там неделя на оформление только идет.
Ну да, то есть разослать это все по банкам, чтобы для того, чтобы разыскать счета должника. То есть, естественно, там искусственный интеллект в этом деле ему очень помог. То есть там в течение там буквально там 5 минут, во всяком случае, какую-то бюрократическую часть, причем самую долгую, он на себя возьмет. Все остальное, ну, именно что касается розыска непосредственно должника и его имущества, то есть такое на земле, скажем, ну, это уже как раз приставу останется больше времени. То есть у меня вот пристав знакомый, он живет на работе.
Их физически мало. Спасибо, Владислав. То есть вы говорите, что приставов физически мало. Но это мы тоже слышали в эфире. Говорили, что ну, не может один человек физически там 3000 заявлений оформить. Хотя, с другой стороны, ну, через жалобы-то получается. Но это тоже работа в индивидуальном порядке. Речь-то идет о системе. Возможно ли, что искусственный интеллект может здесь помочь? Хотя, с другой стороны, заявление пишется, например, от руки. Ну, а как он может помочь? Как может помочь этот искусственный интеллект? Если столько сведения баз существует, но, опять же, с этим же тоже сейчас проблема. Например, если у человека ищут, значит, какие-то счета, или там запросы в пенсионный фонд направляют, или еще что-то, не всегда же бывает, что все это совпадает. Не всегда, совсем не всегда. Имею дело с приставами, ответственно заявляю, жалобы в порядке подчиненности не работают вообще, да и независимый суд встает на сторону пристава, даже если пристав взыскивает деньги без исполнительного листа. А как можно взыскивать деньги без исполнительного листа? Я не очень понимаю, что это значит. Вот, все же делается на основании. Вы с исполнительным листом приходите, у вас заявление на основании исполнительного листа должны принять. А если вы без него, это как происходит? Я не очень понимаю. Или вы в банк сразу отнесли. А если кто-то отнес в банк, ой, на работу, например, или в банк исполнительный лист, то да, это делается без приставов, но тогда а какие претензии у вас к приставам? Вот это тоже большой вопрос. Так, капитализм, понятно. Понятно, ДЕ говорит, не надо сравнивать опять советские и сегодняшние времена. Нет, мы можем сравнивать просто то, как это работало, например, даже 15 лет назад и сейчас. Вопросы все равно остались.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И только что пришла новость от оперштаба Москвы, что продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется. Заявление сделано в связи с распространившимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября. Вот, но пока, скажем так, на текущий момент такое заявление от оперштаба, да, что пока не планируется в любом случае. Спрос на курьеров в России за год вырос в 5 раз. Эксперты сравнили количество таких вакансий в октябре этого года с прошлогодним показателем. В Москве за год потребность курьеров выросла более чем в 5 раз, в Петербурге в 4,8. Больше всего количество вакансий за 3 недели по отношению к сентябрю выросло в Уфе 37%, в Пермь 32%, в Воронеж 20%. И далее по списку. Средняя зарплата пешего курьера на полный день в настоящее время составит 55 тысяч рублей. За год на 37% больше. Для водителя курьера 85 тысяч рублей. Максимально курьер может заработать 150 тысяч рублей. Ну, в смысле, если он с машиной. Наталья Голованова с нами, глава исследовательского центра «Суперджоб». Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, все-таки кто идет сейчас в курьеры и насколько эта профессия востребована?
Ну, учитывая рост зарплат, в курьеры пошли люди совершенно разных профессий, возрастов и так далее. Если, например, год назад мы видели, что там средний возраст соискателя на должность курьера 38 лет, и в основном в 8 случаях из 10 это были мужчины, то теперь возраст курьера повысился, средний. То есть в курьеры идут люди более старших возрастов. Пока это не настолько значительный сдвиг по средней цифре, но так или иначе. И среди курьеров больше стало женщин. Сейчас только 7 из 10 курьеров мужчины. Uh-huh. Женщины тоже идут в эту профессию. Ну, сами вы понимаете, что если вакансий много, зарплата растет, то и эти вакансии, конечно же, пользуются
популярностью. Просто интересно, критерии эффективности работников, они выработаны? Вот хороший курьер – это какой курьер?
Ну, на самом деле, курьер всегда был самой проблемной вакансией для в любые времена, скажем так. Uh-huh. Найти хорошего курьера всегда было сложно. Но при этом сейчас за это взялись крупные агрегаторы, да, сервисы доставки и прочих, где нет проблем с организацией бизнес-процессов и с выстраиванием вот этих вот всех вещей. Поэтому я думаю, что здесь все достаточно просто. Тот, кто везде успевает, работает без каких-нибудь проблем. И...
Ну, то есть хороший курьер – это какой? Он знает город, он быстрый, он мобильный, он коммуникабельный, или он молчаливый?
Я думаю, что здесь совершенно разные люди нужны. В какие-то доставки нужно просто отнести, принести, где-то нужно пообщаться. И компании, опять-таки, агрегаторы готовы работать с разными людьми. В принципе, я так понимаю, что знание города сейчас обеспечивает технологии уже. Просто нужно понимать, что тебя ждут, я думаю.
А в связи с тем, что эта профессия настолько востребована, с вашей точки зрения, эта профессия до сих пор больше популярна среди мигрантов, или все-таки свои резиденты тоже туда идут, и баланс здесь как-то, он существует?
Ну, здесь есть, конечно, баланс. Во-первых, курьер – это не только пеший курьер, это и курьер, который доставляют крупные грузы, и вот как раз мы говорим о том, что максимальные предложения, вот за последние там несколько месяцев мы видели максимальное предложение 200 тысяч рублей. Это был, конечно, курьер на автомобиле. Такие суммы, конечно, будут зарабатывать те, кто готов большое количество доставок делать, готов выезжать за пределы города и так далее.
А вот в этих 150 тысячах рублей, там за минус идет за вычетом, значит, налогов плюс расходы на бензин и так далее?
Ну, насколько, как бы, мы считаем, да, то, что получают люди на руки.
А, на руки.
На самом деле, сегодня курьерам начинают предлагать и хорошие условия труда, в частности, и удобный график, и, ну, в общем, все то происходит в этой профессии, что происходит с любой востребованной, востребованной, скажем так, позицией. Никто не знает, насколько этот спрос изменится, как только жизнь наша успокоится, но то, что сервисы доставки, мы к ним привыкли, и они останутся с нами, и они идут в другие города, да, e-commerce, не только в Москве и Санкт-Петербурге, теперь он пошел по миллионникам и более мелким городам, и, соответственно, мы не думаем, что количество вакансий курьеров будет уменьшаться. Конкурс на место очень низкий.
Наталья, а здесь еще интересно, сами компании стремятся, значит, на аутсорс определить работу курьера для своей организации, или все-таки в большей степени компании стараются работать не с агрегаторами, а иметь именно свой штат курьеров?
Знаете, компания «Розина», насколько я понимаю, пользуется популярностью, конечно, все виды. Компаниям нужны как постоянные курьеры. Не всегда речь идет о компаниях, которые только доставкой занимаются. Да, то есть совершенно нельзя забывать, что это... Эти люди выполняют совершенно разные задачи.
Угу. Да, спасибо, принято. Наталья Голованова была с нами, глава исследовательского центра «Суперджоп». 7373-948. Под кофе говорит опять фантазии. Настя, а какие фантазии? Я не понимаю. Люди разные идут, женщины тоже идут. Работа тяжелая, никто не спорит. Агрегаторы есть. А знание города, вот, ну, действительно, многих сейчас выручают именно карты, вот, которые есть в смартфоне. Те, кто пишет, говорят о высоких зарплатах курьеров, никогда ими не работали, не знают, как устроен процесс работы курьера. Советую попробовать доставить 32 посылки за 8 часов. И это в 7-бальной Москве с занятыми парковками, закрытыми дворами. Подводя итоги, в работе курьера нет ничего уникального, работа хлам, говорит Алексей Морозов. Но почему вы так называете работу хлам? Другое дело, что, конечно, клиенты к этим людям не всегда относятся красиво. Вот это большой вопрос. То есть, с моей точки зрения, это совсем неправильно. Ну, то есть, относиться к курьеру как к человеку, у которого работа такая, ну, грязная работа, знаете, вот, и как-то свысока с ним разговаривать, или, а почему он не может туда доставить, еще что-то. Та же самая рейтинговая система. Ну, кому-то хорошо с ней, а кто-то говорит, что это не совсем правильно. 7373-948, товарищи курьеры, позвоните, пожалуйста. Был все-таки у нас разговор фантазии на тему, или это действительно реально? И сколько вы зарабатываете? Нужны курьеры? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, слушаю вас, здрасте. Алло.
Алло, алло.
Да?
Здравствуйте, здрасте. Вот я курьер.
Ой, здрасте, очень приятно. Рассказывайте, как у вас? Тяжела ваша жизнь-то?
Москва, да, Вадим. Ну как тяжела? Вот я работаю на машине, но по 15 часов, потому что дальше уже агрегатор, вот сейчас заказчик пришел, а агрегатор дальше не дает. Ну, получается, где-то вот, конечно, там цены такие заоблачные, вот вы там 200 тысяч, говорят, курьеры.
150,
ну, да. Ну, вот 150, да, получается 5 тысяч в день, но это надо работать 30 дней, то есть вот я работаю без выходных, да, вот 30 дней, да, вот так получается. Ну, вычесть аренду машины 1000 рублей в день и вычесть 1000 рублей бензин.
То есть 100 рублей вы получаете в итоге, если без выходных работать по 15 часов, да?
Да. То есть, если все это вычесть, да, вот, грубо говоря, получается...
Спасибо. Да, спасибо вам большое. Берегите себя, потому что режим труда и отдыха – штука такая. Все-таки нужна. 15 часов новости, потом продолжим.